Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Народный взгляд на Ленина. Известные советские футболисты на армейской службе. И другие архивные документы. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 6 октября 1998 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». Слушайте письма из архива Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. 1917 год.
Совету рабочих и солдатских депутатов. Товарищи, обращаюсь к вам с покорнейшей просьбой. Обратите ваше благосклонное внимание на поведение Ленина, недавно вернувшегося из-за границы. Его присутствие в Петрограде может гибельно отразиться на всей России. Он предатель и изменник. Одно то доказывает его фальшивое положение среди вас, товарищи, что он в такое время свободно и беспрепятственно проехал через всю Германию и Австрию, не встретив со стороны воюющих держав ни малейшего неудовольствия. Одно это доказывает, что он находится в тайных сношениях с врагом, может за грош продать Россию и обесчестить ее, как Иуда продал Христа. Теперь, товарищи, вы послушайте, что проповедует Ленин народу с балкона дворца Кшесинской. Он проповедует о заключении мира как можно скорее, проповедует о том, чтобы крестьяне не засевали своих полей. Да разве это возможно? Это возмутительно. Россия находится в опасности. Ей нужно спокойствие народа, нужно сильное духом, бодрое, смелое и свободное войско на защиту дорогой Родины. А он, негодяй, что делает? Он сеет в этой темной массе народа раздор и смятение, и толпа, слушая его красноречивое повествование и ничего не понимая, соглашается. Что же будет дальше? Так сегодня будет провокаторствовать Ленин, а завтра будет другой, и все это будет сходить для них безнаказанно? Нет, таким предателям места в России нет. Их надо уничтожать, стирать с лица земли. Их место в сыром каземате Петропавловской крепости. 10 апреля 1917 года. Гражданка свободной, великой России.
17 апреля 1917 года. Дорогие защитники, умоляю вас на коленях, истребите провокатора Ленина. Он губит нашу родину. Работница фабрики. Да здравствует свободная Россия. Долой газету «Правда».
3 мая 1917 года. Дураки вы и идиоты. Разве вы не видите и не сознаете, что вас водят за нос провокаторы из ленинского обоза и от германских шпионов для того, чтобы вызвать в стране анархию, необходимую для немцев? Солдат.
Председателю Чхидзе и Совету рабочих и солдатских депутатов. 1 мая был митинг, на трибуну выходил Ленин. Мы выслушали его речи и заявляем товарищам рабочим и солдатским депутатам, что Ленин идет по пути в руку Германии. Он призывает свободных граждан кончить войну, а как кончить, он не высказал. Мы просим, чтобы Ленин своей речи «Долой войну» прекратил. Войну надо кончить обдуманно, и обдумать надо с нашими союзниками, чтобы нам Германия не была грозной впереди. Товарищи, надо следить за такими ораторами, которые кричат «Долой войну». Мы не можем с Германией сделать мир, а союзников оставить. Союзники без нас одержат победу, но мы без союзников погибнем. От рабочих Охтинского порохового завода и взрывчатых веществ. Да здравствует Временное правительство, да здравствует Союз рабочих и солдатских депутатов, да здравствуют наши союзники. Нам позорного миру не надо. Долой Ленина.
Петроград. Секретарю Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Нужно быть усколобами, чхиидзами и ромашвилями, чтобы не видеть в Ленине и Ко немецкого провокатора. Присмотритесь к нему. Ведь это подставной, настоящий остался в Германии. А везли его за пломбами только для отвода глаз. Кто проверял пломбы, когда прибыл он в Россию? Еще одна роковая беспечность русского народа и наглое надувательство немцев.
В книге входящих документов Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов это послание было отмечено 14 мая 1917 года. Видный меньшевик Чхиидзе в то время был председателем Совета. меньшевиками ленинцы, большевики, назвали умеренных социалистов, которые выступали против того, в частности, чтобы партия рабочего класса была построена как военизированная организация. Через 4 месяца Чхеидзе подал в отставку в знак протеста против принятой Советом большевистской резолюции о власти. Он не хотел насильственного устранения временного правительства. На волнах «Радио Свобода» документы прошлого.
Петроградскому совету рабочих и солдатских депутатов. Депутата Тобольского совета солдатских и рабочих депутатов Алексея Попова. «Желая принести посильную помощь делу прочного водворения у нас на Руси свободы, я хочу этим письмом привести маленькие, но, кажется, многообещающие факты – факты разложения армии. Пользуясь домашним отпуском, мне пришлось ехать 1 и 9 мая в пароходе и поезде с солдатами, преимущественно с фронта». Поведение солдат фронта ничем объяснить невозможно. На каждом полустанке, разъезде каждый из машинистов и вообще прислуги рискует быть битым, а оскорблениям незаслуженным подвергаются абсолютно всегда. Честь и хвала железнодорожникам. Они честно, невзирая ни на что, несут свой труд, и Родина не должна это забыть. Я крестьянин и, если можно, рабочий мастеровой, никогда не назову белого красным, никогда не похвалю товарищей, таких товарищей фронта, которые позволяют себе выгонять публику из первого и второго классов вагонов и пароходных кают, резать, портить обои, драпировки, призывать скопом к бунтам и избиениям, как вчера у нас, здесь, в Усть-Каменогорске, фронтовик-казак избил до полусмерти помощника начальника милиции, и еще в поселке Великодмитровском убийство писаря тоже с фронта солдатом из винтовки. Угрозы самочинной расправы с мирными обывателями и так далее. Дав свободу, нужно дать рамки для этой стихии, иначе свобода приведет к нежелательным отзывам о ней со стороны мирных граждан и вообще тех слоев населения, коим нравится не может свободный произвол и мордобитие. Пора уже приняться за дело, довольно заниматься травлей одной части граждан на другую. Дайте власть, способную удержать завоеванное». Товарищи, именем всем нам святой и дорогой свободы, я призываю вас, как стоящих вверху, примите скорее меры против темных масс, и этим вы спасете самую свободу. Неужели так-таки и не удастся внушить нашим товарищам, что поступки такие одобрены быть не могут, и что это и есть контрреволюция слева, откуда никто ее и не ожидает, а если не подействует внушение, нужны скорее насильственные меры? 22 мая, Попов, город Усть-Каменогорск.
«Посылаю 3 свечи больших, войсковых, на гробницу Петра Великого, и 1 свечу малую для образа святых апостолов Петра и Павла. Свечи поставить и дать возможность догореть до конца, не снимая раньше, покуда сгорят. Не укради жертвы моей и не делай себе из них доходу. Служите панихиды по великому основателю города, просветителя России, который учился сам, работал и народ учил, Россию образовал, был примером во всем творческом, не щадил своего здоровья для блага Родины и ближнего, пробил окно в Европу, и была бы дверь открыта, если бы вы были сыны Родины, а не самозванцы. Служите по Петре Великом панихиды, чтобы дух великого встал на защиту попранной чести и величия своего государства и народа. Служите панихиды и молитесь у гробницы великого и святого Петра, чтобы Господь открыл глаза ваши и уши ваши и воздвиг вам из народа вашего избавителя, спасителя, праправнука от великого прапрадеда, да освободил он проданные души ваши. Вы не можете заключить мира, так как вы связаны вашими же словами. Связали вы себя сами и не вправе изменить слово своего, а должны воевать. Воюйте до тех пор, покуда Бог сам заключит мир. Вы говорили, что война до конца, покуда врага не прогоните из занятых губерний. Покуда не очистите Россию от немцев, вы не вправе заключить мир. Да, мир должен быть вечный, прочный. Мир Бог заключит. Вы, клятва преступники, не нарушайте слов своих. Посредник Алексей Иванович Беляев.
Петроградскому совету рабочих и солдатских депутатов. Граждане, 7-месячный опыт народа власти всем нам открыл глаза, что теория социального учения и применение ее в жизни имеют между собой громадную пропасть. И, как видите, наша Родина нуждается в ином, что ей преподносят, а потому ваша стряпня народной массе больше не нужна. В настоящее время все жаждут твердой власти и законности, которая может быть только у монарха. И этого народ потребует, в противном случае все будет с лица земли сметено, что налипло в эти месяцы самочинно, не исключая и учредительного собрания, если таковое будет проводить ваши идеи. Умеренный гражданин Поволжья, 14 декабря 2017 года.
На волнах «Радио Свобода» в передаче «Документы прошлого» вы слушали письма из архива Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Теперь выдержки из обзора политико-экономического состояния страны, составленного в октябре 22 года советской политической полицией, государственным политическим управлением, как оно называлось, сокращенно ГПУ.
Политическое замирение страны, несомненно, продолжается и даже прогрессирует, несмотря на наличие в октябре развивающегося экономического кризиса не только в городе, но и в деревне. Однако несомненным является то, что прочность и длительность подобного замирения переоценивать, безусловно, не приходится, ибо переживаемый экономический кризис в случае дальнейшего его углубления почти неизбежно повлечет за собой нарастание нового политического кризиса. И первые признаки этого в октябре уже в достаточной степени выяснились в политических оттенках волнений и забастовок московских и киевских железнодорожников. Рабочие и промышленность. В конце октября настроения рабочих стали терять устойчивость, столь характерную для всего конца летнего периода. В сентябре к числу, безусловно, неблагополучных районов можно было бы причислить только Сибирь, Туркестан и отчасти Поволжье и Москву. Если в сентябре большинство промышленных районов юга о себе дурных вестей не подавало, то прошедший октябрь заставляет отнести к числу тревожных районов не только уже перечисленные районы, но и более или менее устойчивые в прошлые месяцы – украинский промышленный юг вместе с Донбассом и весь центральный район. Ухудшение настроения рабочих вовсе еще не обозначает ухудшение их отношения к советской власти и РКП. Рабочие в значительном числе случаев сохраняют не только спокойствие, но полное доверие к органам власти и РКП, несмотря на крайнюю тяжесть материальных условий жизни. Исключение из этого составляют лишь волнения среди московских рабочих, получившие некоторый политический оттенок. Рост рыночных цен повсеместно является основной причиной недовольства рабочих. Тарифные ставки далеко отстают от уровня прожиточного минимума. Недостаточность тарифных ставок усугубляется в большинстве районов задержкой выплаты жалования, достигающей местами совершенно недопустимых размеров. Так, например, по большинству губерний Сибири жалование не выплачивалось уже в течение 4-5 месяцев. Для многих центральных губерний невыплата жалования с июля-августа месяца – явление обычное. Но там же, где паёк выдается, хотя бы с большим опозданием, это далеко не всегда смягчает остроту положения, ибо зачастую продукты выдаются недоброкачественные и не всегда нужные рабочим, вследствие чего они являются предметом обогащения спекулянтов, которым рабочие вынуждены продавать за бесценок получаемые продукты хотя бы для того, чтобы возместить себе выплаты за паёк. Рабочие кооперативы своей бесполезностью вызывают только раздражение рабочих, так как цены в них почти ничем не отличаются от рыночных, а местами даже выше их. В провинции, где вопросы снабжения и оплаты труда стоят особенно остро, рабочие спасают себя только связью с деревней, либо местным огородничеством. В промышленных же районах рабочие за отсутствием средств к существованию нередко вынуждаются либо к расхищению продуктов производства и оборудования предприятий, либо к массовому уходу с предприятий в торговлю и на частные предприятия. Сравнение материальных условий работы на частных и государственных предприятиях говорят в пользу первых. Волнения и забастовки за отчетный период значительно усилились. Главнейшими районами являются Москва, Ленинград, Донбасс и по-прежнему Сибирь. Положение администрации и предприятий, в особенности спецов, продолжает оставаться вполне обеспеченным, что до крайности раздражает рабочих. Продолжающееся сокращение штатов и закрытие дефицитных предприятий вызывает дальнейший рост безработицы.
Крестьяне и продналог. В сентябрьском обзоре ГПУ настроения крестьян были охарактеризованы как удовлетворительные. В октябре повсюду началась выкачка хлеба. И тогда очень скоро стало ясно, что почти полное успокоение крестьянской массы, установившееся в связи с урожаем, оказалось весьма непрочным. Под действием нового серьезного нажима на деревню оно вновь сменилось широко разлитым недовольством. В особенности тяжело отражается на настроении крестьян неурожай в некоторых районах северо-запада, центра, Сибири, Украины и других местах. О голоде, правда, говорить не приходится, за исключением Вятской и Чувашской областей, Башкирской республики и уже теперь голодающей Новониколаевской губернии в Сибири. Но чрезмерность продналоговых ставок для весьма многих районов республики очевидна. Так, например, в Псковской губернии на продналог пойдет 2/3 урожая. В Новониколаевской губернии развивается голод, и крестьяне для своего пропитания заготовляют на зиму траву. Но все эти факты бледнеют рядом с сообщениями из Киевской губернии о самоубийствах крестьян вследствие непосильности продналоговых ставок. Вторым фактором, усугубляющим недовольство крестьян продналогом, является злоупотребление и непригодность должностных лиц в уездных и волостных советских органах. Некоторые представления о том, на что решаются слишком ретивые продработники, может дать следующий факт, имевший место в деревне Дроново Янсеновской волости Адоевского уезда Тульской губернии. Начальник продотряда и начальник уездной милиции на общем собрании истегали в кровь крестьян и крестьянок с грудными детьми, нагайками, с привязанными на конце ружейными патронами, а председателя сельсовета приставили к стенке и хотели расстрелять, причем последний едва спасся бегством. В селе Панфилово Барнаульского уезда продинспектор раздевал догола и сажал в холодные амбары крестьян-налогоплательщиков, если они не кормили его обедом. Зампред ГПУ Уншлихт, начальник информотдела Ашмирин.
На волнах Радио Свобода документы прошлого. Слушайте секретную докладную записку секретаря ЦК ВЛКСМ Михайлова, поданную им в апреле 40-го года высшему советскому руководству.
Секретарям ЦК ВКПБ, товарищам Андрееву, Жданову, Маленкову. Считаем необходимым довести до сведения ЦК ВКПБ о том, что решение Политбюро о переманивании игроков из сталинградской команды добровольного спортивного общества «Трактор», вынесенное в 1939 году, рядом организаций не выполняется, а Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта потворствует этому. В январе сего года к начальнику Главного управления Красной армии, комдиву товарищу Снегову, поступила записка от заместителя наркома внутренних дел товарища Масленникова, в которой он просит призвать в войска НКВД 17 человек. Все лица, указанные в записке, являются классными футболистами или чемпионами, выдающимися спортсменами страны по разным видам спорта. Вот этот список. Оболенский, пловец, Трофимов, мастер спорта, игрок сборной команды Москвы по футболу, Бесков, мастер футбольного спорта, игрок футбольной команды «Металлург», Пономарев, мастер спорта, игрок волейбольной команды, являющийся чемпионом СССР, Черников, футболист и другие. Заместитель наркома обороны товарищ Щеденко ознакомился с запиской Масленникова и высказал мнение о том, что в этой просьбе есть, наверное, физкультурная подкладка, и просил проверить. Вместо этого товарищ Снегов отдал Московскому городскому военкомату распоряжение, в котором предложил призвать всех указанных выше спортсменов на общих основаниях. В действительности же это означало, что товарищ Снегов хотел за счет этих спортсменов укрепить спортивную команду Центрального дома Красной армии ЦДК.
Вот что пишет в своем заявлении работник Московского комитета по делам физкультуры и спорта товарищ Пасхин по поводу призыва футболиста Черникова. В феврале ко мне пришел мой товарищ по физкультурному обществу Черников и сказал, что его вызвали в военкомат, отобрали документы и сказали, что ты призван в ряды РККА. Бери расчет с завода, получи деньги на дорогу и в течение 3 дней выезжай в Ростов. Товарищ Черников стал говорить, почему меня призывают? Я же 21-го года, мой год не призывают. На что ему ответили, что, мол, тебя взяли как спецнабор. Тогда Черников взял расчет на заводе имени Дзержинского, где он работал, а в военкомат не являлся 2-3 дня, чтобы узнать, почему же его взяли в армию. Тогда его вызвали к комиссару, тот ему сказал: «Если завтра не выйдешь, то я тебя арестую и отправлю». Черников выехал по назначению в город Ростов, а оттуда получил назначение в город Каменск, в 60-й легкотанковый полк. Через несколько дней он был вызван телеграммой в Москву. Здесь его зачислили в команду ЦДКА и вместе с остальными футболистами направили в тренировочную поездку на юг.
Вокруг призыва 17 вышеуказанных спортсменов началась свистопляска. Узнав, что эту группу призывают, инспектор физкультурной подготовки Московского военного округа товарищ Чернобаев потребовал, чтобы чемпион по боксу Ганыкин, пловец Семенов и мастер-пловец Оболенский были посланы в Московский военный округ. В беседе по этому вопросу Чернобаев заявил следующее. Узнав, что Главное управление РККА направляет Оболенского, Ганыкина, Семенова и других в распоряжение Северо-Кавказского военного округа, мы решили, зачем отдавать хороших мастеров спорта из Московского военного гарнизона. Пусть лучше они занимаются спортом и отбывают воинскую обязанность в одной из частей МВО. Часть товарищей, указанных в числе 17, вообще не подлежит призыву, в их числе Бесков, Черников и другие. Можно считать установленным, что призыв 17 спортсменов был проведен с чисто спортивными целями, причем были допущены грубейшие нарушения советского закона о всеобщей воинской обязанности. Описанные выше факты не являются единичными. Вот еще один из фактов, как у нас в некоторых обществах переманивают спортсменов. Мы получили записку от председателя Центрального совета добровольного спортивного общества «Сельмаш», где он сообщает следующее. В ноябре 1939 года из нашей команды был уволен Ильишов, который впоследствии переехал в город Минск, где был принят в команду «Динамо». По заданию команды Ильишов прибыл в Харьков для вербовки игроков, обещая им освобождение от службы в РККА. Вербуя игроков, руководители «Динамо» и их представители обещали, что все футболисты получат зарплату 800 рублей в месяц, квартиру, будут прикреплены к закрытым магазинам, где они смогут по удешевленной цене шить себе костюмы, пальто, туфли и, кроме того, будут освобождены от службы в РККА. Руководители этого общества разлагают советскую молодежь, сознательно прививая ей рваческие тенденции. Эти горе-руководители разбазаривают государственные средства не по назначению, лишь бы сколотить хорошую команду. Однако нет ни одного случая, когда бы Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта решительно и до конца реагировал на такие факты. Подобное отношение Всесоюзного комитета к серьезным недостаткам в футбольных командах, несомненно, не способствует исправлению ошибок. Секретарь ЦК ВЛКСМ Михайлов.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали материалы из Государственного архива Российской Федерации и Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Чтобы сделать приятное тени к 25-летию смерти Уинстона Одена. Передачу в Нью-Йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 17 октября 1998 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Чтобы сделать приятное тени» к 25-й годовщине смерти поэта Уинстона Одена. Ведет передачу Марина Ефимова. Россию имя поэта Уинстона Одена впустили в конце 50-х. Впрочем, неправда. Иосиф Бродский в своем эссе об Одене «To please the shadow», чтобы сделать приятное тени, упоминает антологию английской поэзии 1937 года «От Браунинга до наших дней» под редакцией Гутнера. Стоит ли говорить, пишет Бродский, что все составители и авторы переводов были арестованы, и некоторые исчезли без следа. В конце 50-х имя Одена снова всплыло, но поначалу узнали о нем лишь несколько поэтов и переводчиков. Иосиф Бродский прочел Одена в начале 60-х. Сперва по рекомендации и в переводах Андрея Сергеева, потом по-английски. Свое первое впечатление он написал много позже, уже после смерти Одена, в эссе «To please the shadow».
«Я почувствовал, что имею дело с новым типом поэта, с поэтом-метафизиком, с обладателем огромного лирического дара, который замаскировался под наблюдателя нравов. Я понял, что этот поэт говорит правду, или точнее, через него говорит правда».
Одним из первых в России прочел Одена и Лев Лосев, тогда начинающий поэт, а ныне профессор Дартмутского колледжа. Профессор Лосев, как бы вы определили поэзию Одена в сравнении, может быть, с русскими поэтами?
И вообще, всякие попытки определить поэта английского языка, ну что ли, в терминах русской поэзии, они обречены на провал. И настолько разные формы функционирования поэзии в англоязычном мире и в русскоязычном мире в 20 веке. Но какие-то параллели иногда помогают нам определиться, что ли, в этой поэтической вселенной. Я помню, что когда-то я принялся всерьез читать Одена, и особенное впечатление на меня тогда произвела его большая поэма «Письмо лорду Байрону», такой доклад великому поэту прошлого. И, отложив книгу, я стал думать, ну на что же это на самом деле похоже, этот замечательный стих, этот совершенно виртуозный технический стих, в котором так легко сочетаются все формы классического стиха с формами современного поэтического мышления. Это великолепное остроумие и одновременно трагический лиризм каждой фразы, каждого остроумного замечания, каждого афоризма. На что же это похоже? На Ахматову? Нет. На Мандельштама это совсем не похоже. На Пастернака не похоже. Я перебирал всех своих любимых поэтов русских 20 века, и вдруг совершенно неожиданно пришло озарение. Да, конечно же, на Пушкина. Это сочетание философичности и легкости, виртуозного технического мастерства и глубокого лиризма – это только Пушкин из русских адекватов. Вот как это ни странно, если можно себе представить Пушкина, вооруженного, что ли, историческим знанием и эстетическим знанием 20 века, вот это вот будет более или менее Оден как поэт.
«Часы останови, забудь про телефон, и Бобику дай кость, чтобы не тявкал он. Накрой чехлом рояль, под барабана дробь и всхлипывание пусть теперь выносят гроб. Он был мой север, юг, мой запад, мой восток, мой шестидневный труд, мой выходной восторг, слова и их мотив, местоимений сплав. Любви считал я, нет конца, я был неправ. Созвездие погаси и больше не смотри вверх, упокой луну и солнце разбери, слей в чашку океан, лес чисто подмети. Отныне ничего в них больше не найти». Это было стихотворение Одена в переводе Бродского. В советское время Одена переводили Сергеев, Шустер, Грушко. А сейчас в России вышел, как многим слушателям, наверное, известно, новый сборник Одена под редакцией в переводах Глеба Шульпикова. В Америку Уинстон Хью Оден впервые попал уже будучи поэтом. Точнее сказать, уже будучи самым знаменитым молодым английским поэтом 30-х годов. Поэтом-бунтарей. Несмотря на то, что главным объектом интереса Одена всегда были движения человеческой души, в его ранних стихах появлялись прямо-таки революционные строфы, которых Оден потом стыдился. Вот одна из них, чуть упрощенная переводом. «Радио тщетно вливает убогие оправдания, но кто может жить мечтой о процветании, когда на него из окна сквозь стекло смотрит империализм и международное зло?»
Оден написал несколько вполне политизированных стихотворений. Прочтите поэму «Испания».
Говорит профессор американской поэзии Колумбийского университета Джордж Стейт.
В юности Оден был марксистом, вполне теоретически, конечно. Все его поколение было взволновано марксизмом. Вспомните Хемингуэя, который ездил в Испанию. Но, словно чувствуя некую потенциальную опасность марксизма, они как бы стояли все время у двери, чтобы в любой момент можно было выйти.
В 1939 году, в возрасте 30 лет, Уинстон Одден перебрался в Соединенные Штаты и принял американское гражданство. Одден любил рассказывать о чиновнике, который опрашивал его перед получением гражданства. Вопрос. Ваша профессия? Ответ. Поэт. Следующий вопрос. Писать умеете? Почему Одден уехал из Англии? От славы, от читателей? Об этом главный американский специалист по творчеству Одена, профессор Эдвард Мендельсон.
Оден переехал в Америку главным образом для того, чтобы освободиться от семейной замкнутости литературного круга Англии, где все всех знали и где ему уже до некоторой степени навязывали политическую роль, которую он больше не хотел играть, роль выразителя взглядов левых. Одену нравилось, что в Америке каждый живет и творит сам по себе, в почти полной изоляции. Он говорил, что в литературном мире Англии он всегда чувствует себя словно бы под судом. Когда спрашивали его национальность, Оден отвечал: «Я англичанин и нью-йоркец».
Возможно, что-то из сказанного приоткрывается нам в стихотворении Одена «Бард».
Он был слугой, его не замечали. Он тенью был людских страстей, тревог. Но в нем, как ветер, пели все печали, вздыхали люди, это плачет Бог. А Бога славят, и тщеславным стал он, стал почитать за песни сущий бред, рождавшийся в его уме усталом среди домашней суеты сует.
Впрочем, не все объясняли отъезд Одена из Англии столь тонкими причинами. Профессор Стейд.
Из Англии шли в его адрес обвинения в том, что он сбежал от войны, от немецкого блицкрига. Его обвиняли в предательстве и чуть ли не в дезертирстве.
Профессор Мендельсон, как сам Оден отвечал на подобное обвинение?
Эти обвинения Оден никогда не удостаивал ответа. Он был корреспондентом во время войны между Японией и Китаем в 1938 году. Он был военным корреспондентом во время гражданской войны в Испании в 1937. И там все видели его на передовых позициях. В Соединенных Штатах в 1939 году он первым делом отправился в английское посольство и выразил готовность идти в армию. Его не взяли из-за возраста. В американскую армию его тоже не взяли, но уже по состоянию здоровья. Оден знал, конечно, что в Англии его обвиняют в дезертирстве, но никогда не сказал ни слова в свое оправдание.
В оправдании нет, а в объяснении сказал, и притом в одном из своих самых покаянных стихотворений.
Для нас, как для любого дезертира, как для растений, что не знают счет, зверей, которых память не грызет, сейчас вот все пространство мира. Мы рады не сегодня произнести. Мы позабыли, как сказать «я есть», и заблудились бы, когда попали в минувшего возвышенные дали. Вот мы спешим, чеканя четко шаг, найти с удобствами удобный флаг, шепча, как древние, но уподобив каше, слова «моё» и «их», «его» и «наше». Как будто древним нужно было время, чтобы принять ответственность и бремя.
На волнах радио «Свобода» передача «Чтобы сделать приятное тени». К 25-й годовщине смерти поэта Уинстона Одена. Ведет передачу Марина Ефимова. Нью-Йоркская жизнь Одена в 40-х годах довольно ярко встает перед нами в воспоминаниях Урсулы Нейбор, жены теолога Рейнольда Нейбора.
В 40-м Уинстон жил на Мидек-стрит в Бруклин-Хайтс. Они целой коммуной сняли дом. Джордж Дэвис, редактор журнала «Мадемуазель», композитор Бенджамин Бриттен и сын Томаса Манна Гола. Между прочим, с его сестрой Эрикой Манн Оден заключил фиктивный брак, чтобы дать ей английское гражданство и помочь выехать из Германии, и вывести роман Иосифа и его братья. К этой четверке постояльцев добавлялся бесконечный поток временных жильцов и гостей. Оден, самый организованный из всех, был чем-то вроде квартирмейстера и с энтузиазмом командовал поварихой, которую они наняли в складчину. Вечера часто проводили в Гринвич-Виллидж, в кафе за чашками крепкого кофе и за разговорами обо всем на свете. Но чаще всего о только что появившемся тогда в переводах Киркегоре. Оден очень много работал, но только днем. Он говорил, честный художник работает утром, а ночью только Гитлеры какие-нибудь.
Профессор Мендельсон, как бы вы описали Нью-Йоркский круг Одена?
У него было много кругов. Не всегда респектабельные, но очень разнообразные. Среди его знакомых было много музыкантов, художников, хореографов. С другой стороны, он дружил с целой группой теологов и религиозных писателей, включая русского писателя Василия Яновского и Дороти Дейт, организовавшие в Нью-Йорке ночлежные дома для бездомных. В последние годы жизни он чрезвычайно заинтересовался православием, посещал православные церкви и много писал о русских литераторах. Его ближайшими и самыми любимыми друзьями были именно американцы. Оден говорил, что они смеются тому же, чему и он. Оден, конечно же, принадлежал к высшим классам английского общества, но он никогда не выбирал друзей ни по сословному, ни по религиозному принципу. В 47-м году он сказал одному своему другу, «Единственные люди, с которыми я могу шутить и вообще разговаривать, это нью-йоркские евреи».
Профессор Стейт.
Я жил в Гринвич-Виллидж в 50-х и помню, что в те времена к поэтической известности Одена прибавлялось еще и некое сочувственное уважение к его гомосексуализму как к вызову. Артистической нью-йоркской молодежи, только-только выходившей из-под строгой опеки предыдущего поколения, нравился ироничный, домашний, не застегнутый на все пуговицы стиль и его поведение, и его поэзии. Он ввел тип чудаковатого оксфордского профессора, который принимал гостей в войлочных домашних туфлях. В те времена все, что противостояло прежним общественным установлениям, все, что, образно говоря, раскачивало лодку, оценивалось положительно. Но была и плата за все это. В Америке было гораздо меньше читателей его стихов.
С 1940 года Оден, как многие думали марксисты, в лучшем случае агностик, начал посещать епископальную церковь в Нью-Йорке. Когда позже, уже в начале 70-х, его спросили, что заставило его обратиться к религии, он сказал «Гитлер». На вопрос, почему в стихах он больше не обращается к политическим темам, Оден ответил, «Потому что я увидел, что все мои политические вирши не сумели спасти ни одного еврея». Отказался ли Оден от своих марксистских взглядов?
И да, и нет. Он никогда не отступался от своей страсти к установлению социальной справедливости до самой смерти. Но он отказался от идеи, что какая-то партия может некими практическими действиями насильно установить эту справедливость. Он считал, что Маркс относительно верно описал недостатки так называемой капиталистической системы. Но представления Маркса о будущем и, соответственно, его руководство к действию строились на фантазиях и ложном теоретизировании, и что миллионы людей отдали жизнь за эту ложь. Оден воспитывался в религиозной семье. Он утратил веру в 15 лет, но никогда не утратил интереса к религии и церкви. Более того, он был сам удивлен тем, до какой степени его потрясло то, что в республиканской Испании были закрыты все церкви. Одно это уже оттолкнуло его от революционных идей. Война с Гитлером еще более укрепила его в мысли, что человеку необходимы твердые и вечные системы отсчета, абсолютные критерии добра и зла. Война с таким явлением, как гитлеризм, не может быть просто войной одной государственной машины против другой. Она может быть выиграна только людьми, которые знают, что воюют со злом.
Я сижу в ресторанчике на 52-й улице, в зыбком свете гибнут надежды умников бесчестного десятилетия. Волны злобы и страха плывут над светлой землей, над затемненной землей, поглощая личные жизни. Тошнотворным запахом смерти оскорблен вечерний покой. Точный ученый может взвесить все наши грехи от лютеровских времен до наших времен, когда Европа сходит с ума. Наглядно покажет он, из какой личинки возрос шизофренический кумир. Мы знаем по школьным азам, кому причиняют зло, зло причиняет сам. Уже изгой Фукидид знал все наборы слов о демократии и все тиранов пути и прочий замшелый вздор, рассчитанный на мертвецов. Он сумел рассказать, как знания гонят прочь, как входит в привычку боль и как смысл теряет закон. И все предстоит опять.
Вернувшись к религии, Оден начал с изучения только что переведенных работ религиозных философов Киркегора и Тилиха. Оден прочел их с упоением и написал под их влиянием несколько эссе, в частности, о романах Кафки. Урсула Нейбор, преподававшая тогда историю религии в Барнардском колледже Колумбийского университета, пишет:
«Профессиональные теологи и священники были, с одной стороны, польщены, что знаменитый поэт читает и обсуждает религиозных философов, а с другой стороны, смущены его неортодоксальной позицией, слишком свободным использованием теологических категорий, слишком поэтическим рассвечиванием теологических рассуждений. Образно говоря, в своих эссе он словно являлся в церковь не как положено в скромных и темных одеждах, а в ярких, праздничных, воскресных нарядах. И однако в стихах Одена был такой заряд веры, что мало-помалу церковь с ним смирилась.
Там, где мысль обвиняет, там, где чувство издевается, доверяй своей боли». Об этих двух строчках из стихотворения «Море и зеркало» Бродский пишет: «Такое не могли сказать ни врач, ни ангел, только сестра милосердия, основываясь на опыте страдания, или поэт, основываясь на опыте любви». На волнах Радио Свобода передача «Чтобы сделать приятное тени» к 25-й годовщине смерти поэта Уинстона Одена. Ведет передачу Марина Ефимова. В 1972 году, за год до смерти, Оден внезапно решил уехать обратно в Англию, в Оксфорд, где ему предложили место профессора. Перед отъездом он сказал в интервью журналистам: «Если я умру в Нью-Йорке, то мое тело найдут только через неделю».
Это, конечно, неправда. У него был огромный круг друзей. Не только в Нью-Йорке, но также в Хэмптоне, очень модном и престижном районе Лонг-Айленда. И телефон у него звонил, не переставая. Ему звонили издатели, редакторы журналов, аспиранты университетов, молодые литераторы и так далее. Но Оден любил говорить такие вещи, просто как поэтическое преувеличение.
Профессор Мендельсон.
Я думаю, что к концу жизни Оден почувствовал себя очень одиноким в Нью-Йорке. Не из-за Нью-Йорка, а потому что в 66 лет он был уже очень старым человеком. Он потерял внутреннюю душевную связь почти со всеми друзьями, за исключением Василия Яновского и другого его друга Орлана Фокса. Он много пил, много курил и сознательно или подсознательно убивал себя.
На страдания у них был наметанный глаз. Старые мастера, как точно они замечали, где у человека болит, как это в нас, когда кто-то ест, отворяет окно или бродит в печали, как рядом со старцами, которые почтительно ждут божественного рождения, всегда есть дети, которые ничего не ждут, а строгают коньками пруд у самой опушки. Художники эти знали, страшные муки идут своим чередом в каком-нибудь закоулке, а рядом собаки ведут свою собачью жизнь, повсюду садом, а лошадь истязателя спокойно трется о дерево задом. В икаре Брейгеля в гибельный миг все равнодушны, пахарь словно незрячий. Наверное, он слышал всплеск и отчаянный крик, но для него это не было смертельной неудачей. Под солнцем белели ноги, уходя в зеленое лоно воды, а изящный корабль, с которого не могли не видеть, как мальчик падает с небосклона, был занят плаванием, все дальше уплывал от земли.
Когда Уинстон Оден умер 28 сентября 1973 года, причем умер не в Америке, а в Австрии, торжественные панихиды по нему служили почти во всех нью-йоркских церквях, в протестантских, православных, даже в католических. Самое пышное отпевание с чтением стихов Одена происходило в соборе Сент-Джон-Дивайн, том самом, где через 23 года также торжественно будут отпевать Иосифа Бродского, поэта, которого Оден представил Западу, словно сменщика на посту. Рассказывает Соломон Волков, выпустивший недавно книгу «Разговоры с Иосифом Бродским».
Когда я один раз, помню, спросил у Бродского, какое впечатление на него произвело известие о присуждении ему Бродскому Нобелевской премии, которую, кстати, Оден очень хотел получить, но никогда так и не получил, Бродский-то мне как раз сказал, что для него гораздо более важным известием, чем известие о получении Нобелевской премии, стало известие, которое он получил еще в России, что Оден напишет предисловие к его Бродского книжке стихов, которые будут издаваться на Западе, и что все после этого уже как бы было менее для него, для Бродского, значительно. Воспоминания Бродского об Одене были самые теплые, и мои ощущения были, что при всей своей самостоятельности, независимости и даже вызывающей тяги к одиночеству, конечно же, потребность в менторе у него была колоссальная. В России таким ментором для него была Анна Андреевна Ахматова, и, безусловно, на Западе стал Оден. И мне кажется, что в этом одном уже заключено огромное значение Одена для русской культуры 20 века, потому что тот огромный заряд, тот огромный творческий импульс, который на сегодняшний момент, по моему глубокому убеждению, получает современная русская поэзия от поэзии англосаксонской, очень многим обязан вот этому опосредованному влиянию Одена на Бродского.
В своем замечательном эссе «To Please the Shadow» Иосиф Бродский рассказывает, как однажды, лет через 5 после смерти Одена, он купил английскую пишущую машинку и начал писать о нем по-английски с единственной целью – через общий язык стать немного ближе к человеку, которого считал величайшим умом 20 века.
«Я знаю, что моя попытка тщетна. Не столько потому, что я рожден в России и с русским языком, которому никогда не изменю, как, надеюсь, и он мне, сколько из-за уровня интеллекта Одена, которому не вижу равных. Единственное, на что я надеюсь, это на то, что мне удастся не снизить уровень его рассуждений, его образности. Вот и все, что может сделать один человек для другого, лучшего, продолжить в том же духе. Я думаю, в этом и заключается секрет всех цивилизаций».
Пытаясь описать прозой духовную суть поэзии Одена, Бродский пишет, что Оден, внимательно исследуя творение, рассказал нам больше о Творце, чем любой уверенный толкователь-профессионал. Что Оден со страстью выслеживал прошлое в настоящем и переводил полет метафизических истин на пеший ход здравого смысла. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Чтобы сделать приятное тени» к 25-й годовщине смерти поэта Уинстона Одена. В программе участвовали Лев Лосев, Соломон Волков и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин Бритоголовый, директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников, лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы» слушайте сразу после новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
возможностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».